напоминаю о том, что было бы неплохо, если бы вы взяли в руки ваши Библии, которые очень надеюсь, что вы не забыли принести с собой. Наше внимание обращено сегодня опять к Священному Писанию, потому что оно является для нас основой веры, возрастания нашего духовного. И сегодня продолжение знакомства с первым посланием Петра, очередная уже четвертая проповедь на это послание. Несколько стихов будет предложено для прочтения, это с первой главы, с 17 по 21. И очень необычная тема, хотел бы ее предложить для рассуждения. «Отец мой, что это значит?» Мы обращаемся к Богу. «Отче наш, Отец, Отец мой» – это достаточно серьезный вопрос, о котором я бы хотел, чтобы мы вместе с вами сегодня порассуждали. У нас две очень серьезные мысли, их несколько, но они в две будут объединены. В общем, это первое, очень важно обратить внимание на то, что мы, как верующие, несем ответственность перед Богом, исходя из того, какой статус мы имеем. Второе – это чисто практическая часть, мы о ней будем говорить, что стоит за нашими словами, когда мы молимся, говорим «Отче наш» или «Отче» и так далее, что стоит за этими словами. И второе очень важная мысль коснется уже более практической части, либо теологии вот нашего понимания, понимания сути спасения. Апостол Петр пишет об этом, понимая, что это нужно верующим людям. У меня один пример, прежде чем прочитаем текст Писания. Очень интересный человек совершил какой-то поступок. Пока не говорим, он хороший или плохой. На этот поступок обратили внимание в обществе. У меня вопрос, как определить, этот поступок правильный или неправильный? Что для этого нужно? Нужна конституция. Не так ли? Конституция или закон страны определяет, этот поступок правильный или неправильный. Когда человек совершает преступление, сразу включается два человека в работу. Один его обвиняет, а второй его оправдывает. На чем они оба основываются? На одном документе. И вы прекрасно понимаете, зависит все от того, насколько одна или другая сторона, используя основной закон, сумеют либо обвинить его, либо оправдать его. Почему привожу этот пример? Смотрите, вот в данном вопросе, чтобы определить статус человека, важно быть внимательным к закону. Вы понимаете теперь суть, что хочется дальше сказать? Вот это Божий закон. От нашего поверхностного отношения к нему ничего не поменяет. От того, что мы можем говорить красивые, хорошие слова, это никак не поменяет мой статус. Поэтому именно углубленное принципиальное изучение Писания помогает мне и каждому из нас определиться, я прав или не прав перед Богом. Итак, мы готовы читать текст Писания. Послание, первое послание Петра, глава 1, стихи с 17 по 21. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Общее послание, общая тема этого послания – утешение страдающей церкви. Стихи, которые мы ранее рассматривали, были посвящены теме «Практическое проявление надежды спасения». И интересно отметить, что стих 17, по сути, является продолжением, если у вас Библия открыта, на экране не будет высвечено, но посмотрите, стих 16 звучит, ибо написано, будьте святы, потому что я свят, и если вы видите связь. То есть, наши рассуждения вытекают из Божьей святости, и по-другому мы просто не можем здесь говорить. Мы в прошлый раз говорили о святости, а сегодня у нас очередная тема. И вот эта святость Божья, осмелюсь выдвинуть свое предположение, проявляется в его нелицеприятии. И об этом мы сегодня тоже будем говорить. Божья святость проявляется в нелицеприятии Божьем по отношению к людям. Итак, первая очень серьезная мысль, которую хочу предложить вам для рассуждения, это ответственность наша и ваша за право Бога называть своим отцом. Ответственность человека за право Бога называть своим отцом. Наверное, вы обратили внимание, что в христианстве есть колебания. Они всегда были, есть, осмелюсь сказать, и будут. Одного сильно клонит говорить «Иисус, Иисус, Иисус», но у него там через полслова «Иисус». Как будто бы от этого что-то изменится в его жизни. У другого «Отец, Отец, Отец» то же самое, как будто бы что-то изменяется от этого в жизни. Вы слышали, это, я осмелюсь сказать, это уклоны. С одной стороны, нельзя сказать, что неправильно относиться ко Христу, как Иисус. Но когда «Иисус, Иисус» и больше ничего нет, нет Спаситель, нет Искупитель, нет Сын Божий, нет Господь один. Иисус, Иисус, Иисус. Вы понимаете, это неправильное представление вообще о личности Христа. Оно какое-то однобокое, неполноценное. Или когда, допустим, мы говорим «Отец, Отец, Отец», ну, как будто больше ничего нет. Друзья, это правильно Бога называть Отцом. Это правильно. Но когда у нас идет только одно, и другого мы не признаем, это неправильно, я смелюсь сказать, когда мы соприкасаемся с верующими, которые говорят, у Бога только одно имя, зовут его Иегова. Вы соприкасались с такими людьми? Подождите, друзья, но в Библии очень много имен Божьих. Почему вы на одно имя только обращаете внимание? И оно не самое главное. Одно показывает, что Бог вечный. Слово Иегова, сущий, означает вечный. Но Он такой же святой, Он такой же бесконечный, Он такой же благой, Он такой же Создатель, как Иегова. Обратите внимание. Поэтому это важная деталь, чтобы мы понимали немножко о Боге больше. Итак, если мы называем Бога Отцом, что это для меня означает? И это очень серьезное предостережение. Я признаюсь честно, что когда взялся за первое послание Петра, думал, будет немножко полегче, потому что Петр не философ, как Павел. Но скоро разочаровался в этом, думаю, все-таки при всем том, что он не философ, но заставляет намного больше думать, чем послание Павла. И я в этом убедился, сегодня коснусь некоторых вопросов, которые, осмелюсь сказать, они выходят за рамки моего понимания. Но это было открыто Петру, и он об этом открыто говорит. Итак, это важный момент. С одной стороны, неплохо иметь образование, с другой стороны, образование не показывает, что ты все во всем. Дух Божий является единственным, кто дает это разумение, побуждает писать и говорить так, что это действительно сегодня заставляет наш разум трепетать. И это правильно, друзья, когда наш разум трепещет при изучении Писания, мы на правильном пути. Чем внимательнее его изучаем, тем больше у меня и у вас гарантий, что мы пойдем правильным путем. Снова стих 17. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Право называть Бога Отцом дано возрожденному через Дух Святой. Я могу любого дядю назвать папой. Скажите, это будет правда? Я думаю, что вы согласны, но нет. Ну, по возрасту, может, отец, как уважительно я могу назвать. Но это не значит, что это мой биологический отец. У меня один папа. Так вот, то, что мой папа, биологический отец, дает мне право его называть со стопроцентной гарантией, это мой папа. Что дает человеку, верующему, право Бога называть своим отцом? Только Дух Святой. Он дает это право Бога называть отцом. Смотрите стих 15-16 послания к Римлянам 8 главы. «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Папочка, папа, папа, двойной. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Слово «страх» вот в этом тексте, который мы прочитали, не означает бой. Хочу уточнить. Слово «страх» – это не взаимоотношение между рабом и господином. Там страх. Тебя уволят, в древности тебя продадут, предадут смерти. Но то, о чем говорит Писание, это страх в отношениях между сыном и отцом. Это другое. Это благоговение. Это почтение перед Богом. Если в взаимоотношениях начальник и подчиненный присутствует страх, естественный страх потерять работу или получить, чтобы не рейд, там зарплату повысили, то когда речь идет о взаимоотношениях человека с Богом, то рассматривается вопрос почтения, благоговения. Итак, право называться или Бога называть отцом дано возрожденному человеку, усыновленному, друзья. Дано усыновленному, возрожденному человеку Духом Святым, и страх, мы не приняли духа рабства, мы не боимся, как вот раньше было, будьте внимательны, когда жили в грехе, мы с почтением относимся к Отцу. Значение страх видится в этом плане, здесь и представлено. Далее, оценивает или судит человека святой Бог по делам человека, а не по тому, как мы его называем. Смотрите, как Бог судит, мы прочитали слова, который нелицеприятно судит, то есть рассуждает, оценивает, выносит приговор и наказывает. Слово «суд» оно очень емкое само по себе. Итак, как Бог меня и вас оценивает? Не потому, сколько я верующий, не по моим понятиям, объему знаний. Он судит каждого из нас честно и принципиально. В этом его святость и заключается. Что его подкупить нельзя. У меня нет права рассчитывать на какую-то привилегию перед моим Богом, если я совершил преступление какое-то. Он меня не пощадит, это точно, только потому, что я вот называюсь верующим. Мы изучали послание к Римлянам, где Господь прямо говорит, если я накажу, кого, во-первых, накажу? Евреев накажу, иудеев, хоть он избранный народ. А если благословлять, кого, во-первых, благословлю? Евреев благословлю. В этом его нелицеприятие и проявляется. Мы касались этого вопроса. Здесь та же самая мысль. Бог нелицеприятно смотрит на меня и на вас. Если Бог свят, об этом в прошлый раз говорили, то Он о мне и о вас судит, исходя из святости. Не из того, как мы понимаем. Не из того, что мы давно или что-то мы сделали, или сколько мы пожертвовали Богу или в церкви. Чего бояться, произнося слово «Отец»? Смотрите, очень интересные слова. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит человека, то со страхом проводите время. То есть страх должен быть. Чего бояться, друзья? Ну, с одной стороны, мы же не должны бояться. Чего бояться? Произнося слово «Отец». Бояться святости Божьей. Бояться святости Божьей, проявляемой в нелицеприятии к людям. Произнесение слова «Отец» в молитвах, это правильно, чтобы мы произносили эти слова. Произнесение слова «Отец» не изменяет Божьего отношения к моему поступку. Если это грех, то это грех, это не важно, кто его совершил. Это верующие должны помнить. Смотрите, что пишет Малахия, Господь передает эти слова. «Если я отец, то где почтение ко мне?» Вот это слово, которое здесь появляется, почтение, благоговение. Если вы называете меня отцом, папа, отец, отец, то где ваше почтение ко мне? Где ваше понимание того, что я действительно святой? Бог оценивает человека по его святости. Это одно из ключевых слов, которое ожидается, вот это состояние ожидается от каждого верующего. Призыв есть, будьте святы, мы об этом говорили, потому что я свят. Важно подчеркнуть, что святость необходима мне и каждому, кто называет себя верующим. Для чего, друзья? Чтобы с Господом встретиться. Святость мне и вам нужна для того, чтобы с Господом встретиться. Я понимаю, друзья, что когда внутри у меня не совсем правильные отношения с Господом складываются, ну, вы не видите мою жизнь, я не вижу вашу жизнь. И когда я подобные слова слышу, как вы думаете, о чем думает мое сознание? Оно думает, вот это тебя, тебя, тебя касается. Это наша природа, друзья. И надо быть честным, что это действительно так. Ах, как хорошо, чтобы это тебя касалось, ты слышишь, дорогой? Друзья мои, используйте вот это размышление к себе лично. Если когда я слышу вот эти мысли, что Бог будет судить меня, исходя из своей святости, у Него свой стандарт святости, как я к ней перед Ним свято поступаю. Если я, слыша эти слова, мое сознание тянет меня в сторону, я не понимаю сути святости Божьей. И я себе говорю, я едва ли имею право называть Бога моим отцом. потому что Бог нелицеприятно будет судить. Кого будет судить? Кого будет судить, друзья мои? Скажите, пожалуйста, Бог вас за кого будет судить? За кого? За вас самих. Бог спросит, воздаст каждому по делам его. Вот это должно вызывать во мне трепет. Это действительно, вот в данном случае Петр обращает внимание на лично каждого человека. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит, то тогда вы имеете ответственность на себе. Если вы называете. Если не называете, то вы не дети. Если вы Бога отцом не называете, вы не Божьи дети. А уж если вы называете Бога отцом, то у вас есть ответственность. Нам очень бы хотелось в жизни прожить, занимая особое положение, но не неся никакой ответственности. Вам знакомо выражение «человек безответственный». Что не поручи ему, не успеет начать, уже закончил. Он безответственный. Он не может просто довести ни одного дела до конца. Этот человек безответственный, друзья мои. Что я могу сказать о себе, что вы о себе можете сказать перед Богом? Вы ответственный перед Богом человек. Если вы называете Бога Отцом, а это право дает Дух Святой возрожденному человеку, то это на меня и на всякого возрожденного, если мы действительно возрождены, накладывает очень серьезную ответственность. Всякое произнесение слова «Отец» по отношению к Богу возлагает на говорящего ответственность какую? Проводить жизнь со страхом. Со страхом проводите время странствования вашего, пишет Петр. Что это значит? Бояться не жить свято. Бояться не жить свято, потому что Бог свят. Смотрите, старайтесь иметь мир со всеми дальше и святость. Будьте внимательны, без которой, не без которых, а идет речь исключительно о святости. Никто из нас Господа не увидит. Бояться не жить свято. Что такое святость? Удаление от греха. Понимание сути греха и удаление от греха. Итак, старайтесь иметь мир и святость, потому что без святости вы не увидите Господа. Жизнь верующего на земле – это временное пребывание, это странствие. Так Петр это оценивает. Так Духу Божьему угодно всем читателям Библии это донести. Что это значит? Не здесь наш дом, друзья, но мы идем домой. Не здесь на земле наш дом, но мы идем домой. Позвольте спросить, а как ведут себя люди в путешествии? Вы взяли круз какой-то, турне, ну, по каким-то историческим местам. Может, они замечательные, превосходные. Вы восхищаетесь, не забывайте селфи сделать, болезнь нашего времени, сфотографироваться, но вы понимаете, что здесь вы жить не будете, не так ли? Вы понимаете, что дом ваш там, где-то в районе Филадельфии, если вы здесь живете. Вы это понимаете. Верующий понимает, если он называет Бога Отцом, он понимает, что здесь, на земле, он временный. Сколько вы собираетесь здесь жить, друзья? Даже если вы взяли, допустим, отдохнуть, ну, часто на Флориду зимой едут, мы прекрасно понимаем, снимаем домик там, и мы понимаем, мы его стараемся обустроить на какое время? На одну неделю. Сколько вы там будете? Не больше, мы понимаем, оно не нужно. Друзья мои, как к своей жизни мы здесь относимся? Ведь она же временная, это правда. Друзья мои, может быть, иногда нам хочется побольше пособирать. Некоторые сегодня думают так, побольше собрать денег для того, чтобы великую скорбь можно было выжить, потому что там нельзя будет ни продавать, ни покупать. Друзья мои, как мы устраиваем нашу жизнь? Как мы ее устраиваем? Понимай, если у меня понимание, я читаю эти слова. Друзья, помните пример в начале? Оправдать поступок человека можно, исходя из закона страны. Как мой поступок? Я желаю что-то приобрести, желаю куда-то поехать, желаю вкусно покушать и так далее. Скажите, пожалуйста, это сочетается с общей целью, что вы здесь временный? Это серьезный вопрос. Если мы отцом называем Бога, то со страхом проводите временную вашу жизнь здесь. Итак, друзья мои, это достаточно важный вопрос, который ставит перед нас перед очень серьезной ответственностью. Мы говорим о том, об ответственности жить со страхом. Понимание жизни как странствие удаляет от привязанности к временному. Если я понимаю, что я здесь временный, я не буду привязываться. А зачем оно мне? Друзья мои, сколько вы привезли в Америку вещей? Вы не помните? А у меня вопрос, а сколько, если вас сейчас погонят, сколько вы с собой обратно повезете? Страшно подумать, правда, друзья? Ну, это немножко вызывает улыбку. Послушайте, о чем это говорит? Обросли, обзавелись. Господи, нас не трогай. Мы никуда не поедем. Дай нам здесь прожить хорошо. Друзья мои, пусть это немножко вызовет улыбку, это нормальное состояние. Но понимаем ли мы, что даже здесь, при всем том, что Бог дал нам возможность немножко устроиться, понимаем ли мы, что все это временное? А значит, свою внутреннюю настрой, мысли, энергию на что следует направлять? Не на временное. Куда моя стратегия жизни, друзья, направлена? Есть выражение, куда философия жизни меня ведет? Какова цель моей жизни? Здесь устроиться? Или все-таки понимать, что я здесь временно, но я иду домой. Меня ждет Отец мой. Вторая мысль, которую хочется предложить, это ответственность жить в страхе, в почтении Бога, Отца, основана на осознании искупления. Это явно видно по тексту. Смотрите, снова 17 стих. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом и трепетом проводите время странствования вашего». Дальше, зная, мы читаем этот стих, 18-19, «зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших в Него, через Него в Бога». Друзья, я понимаю, устаем мы читать эти слова, но не забывайте, пожалуйста, по этим словам будет определяться мое положение. Насколько мы внимательно их понимаем. Итак, почему человек должен жить свято? Почему он должен правильно относиться к своей жизни? Потому что он должен знать. У него есть основания, почему он должен так жить. Об этом наше рассуждение. Хочу уточнить одну деталь. В Библии есть два слова, которые не следует путать. Слово «выкуп», о котором мы ранее говорили, это возвращение собственности назад. Христос искупил нас, то есть мы принадлежали Богу, но ушли от Него в результате греха, и Христос возвращает нас через Голгофскую жертву к себе, Бог через Отец, через кровь Христа возвращает к себе. То есть, это слово «выкуп» – возвращение собственности. Слово «искупление», которое здесь стоит, это освобождение, это не выкуп, друзья. Это совершенно другое слово – освобождение. На что это, друзья, указывает нам? На то, что мы с вами все были в плену. И Божий человек это понимает, что при всем том, что он жил в самой свободной стране, представим себе, что это Америка, но он был в рабстве. И верующий это понимает. И когда он приходит к Богу, освобождает его Господь. Освобождает. Здесь не о выкупе идет речь. Итак, интересная то есть деталь. Цена освобождения. Каким образом верующий освобожден, на это обращает внимание Петр? Смотрите, интересное выражение, которое часто мы встречаем в Писании. «Не, но». Смотрите еще раз. И стих 18. «Что не тленным». Дальше стих 19, но в контрасте показывается, вот этот контраст показывает на яркость, ясность, чтобы было понятно и осталось в сознании. Не зря выражение «в мире существует весь мир» познается в сравнении. Есть черное, есть белое, есть красивое, есть некрасивое, есть синоним, есть антоним. Итак, на это обращает внимание Петр. Это простой способ донести до сознания глубину. Итак, цена освобождения. Освобождение – это неземное. Петр на это обращает внимание, стих 18, «зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Итак, освобождение, которое я и вы получаем, когда приходим к Богу, оно неземное. Смотрите, ничего материального. За деньги, маленькие или большие, или очень большие, можно купить что? Только и только земное, материальное. Это нам следует помнить. Никакие суммы, миллионы, миллиарды ни одному из нас спасения не дадут. Это мы должны помнить. И Петр на это обращает внимание. Земными средствами вы не получаете этого освобождения. Освобождение от чего? Освобождение от суетной, то есть бесполезной, напрасной жизни. Вот это выражение суетной жизни, преданной вам от отцов. Это, об этом Петр говорит здесь, это стиль жизни, это греховная наследственность. То есть вот эту наследственность мои пра-пра-пра-пра-пра, ну, до завтра будем считать, когда дойдем до Адама, родители, они приняли эту греховную наследственность, передали моим пра-пра-пра, уже на один раз меньше надо пра произносить. И так это добралось до меня. Почему на эту деталь хочу обратить внимание, она очень важна. Молодые люди, не ищите возможности в данном тексте обвинять старшее поколение. Вот вы были суетны, поэтому мы такие. Друзья мои, молодые люди, не спешите осуждать старшее поколение, потому что вы завтра будете старшими, и на ваши пятки уже наступают те, которые помладше вас. И вы пожнете ровно то, что вы сеете сегодня. Здесь идет речь о греховной наследственности, которую приняли и мои родители, и мой дедушка и бабушка, и прадедушка-прабабушка. Идет речь о греховной наследственности, вот эта суета, бессмысленность жизни. Так Петр оценивает привязанность к земному. Материальное никогда не освободит от внутреннего груза. Свобода от порабощенности к земному не приходит от земного. Поэтому, друзья, это вывод очень важен для нас. Относиться к земному следует как к временному. Оно ничего вечного нам не принесет. Освобождение от греховной привязанности, Петр уточняет, в крови Христа. Христос пролил свою кровь, чтобы освободить нас от зависимости греха, освободить нас от привязанности к материальному. Почему? Потому что сами мы не в состоянии когда-либо это сделать. И это знал Господь. Мы не способны были этого сделать, поэтому Господь, мы не способны родить что-то, произвести неземное, правда, потому что мы материальны. Тем более, когда мы имели эту греховную наследственность. Все люди согрешили, все лишены славы Божьей. Что доброе могли произвести? Ничего. Поэтому здесь мы видим огромную милость Господню, что Он усмотрел именно это. И причем подчеркивается, искуплены драгоценную кровью Христа. Что это, друзья, означает? Что кровь Христа была пролита за грехи людей, это одно. Второе, кровь Христа никогда не будет стоять рядом с драгоценностями земли. Никогда, друзья. Кровь Христа всегда драгоценнее всего земного и всегда противопоставляется. Поэтому Петр на это обращает внимание, что вы освобождены не, но, подчеркивает, но поднимает на высоту кровь Иисуса Христа. Материальным можно приобрести только материальное, но не вечное. Неудовлетворенность Христом, Его искуплением, приводит к оппозиции крови Христа, то есть люди ищут материального. Поэтому, друзья, это серьезный тест для каждого из нас. Если в Иисусе Христе моя душа не удовлетворена, она все равно будет удовлетворена, но в другом источнике. Не, но есть вот этот контраст и здесь. Смотрите, что пишет Павел Тимофею, желающий обогащаться. Это не те, которые миллионы уже насобирали на великую скорбь. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие, будьте внимательны, безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Почему? Потому что корень всех зол – сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Аминь на это, друзья, можно сказать. Итак, есть земное и есть кровь Иисуса Христа. Это то, что сегодня, между чем человек должен выбирать. Есть земное, куда все входит. Все материально. И есть кровь Христа. Ценность пролитой крови Христа. Петр пишет, драгоценную кровь Христа, как непорочного и чистого агнца. Очень коротко. Безупречное, Чистое пострадало за греховное. Вот это, друзья, трудно вложить в наше сознание. Безупречное, чистое, за греховное пострадало. И это не по-человечески. Вы не найдете на земле ни одного человека, способного на подобный поступок. Насколько бы героически он бы не был. Безупречное, чистое, кровь Христа, Агнец Божий, пострадал за меня, за вас. Для чего? Чтобы дать освобождение, которого я никогда сам бы не получил. Искупление предопределено Богом. Смотрите, в какую глубину погружает нас апостол Петр, который, как интересно, фарисеи сказали, он не ученый. Когда привели их, помните, в Синедрион, говорили, они неграмотные люди. Так вот, как этот неграмотный человек, смотрите, какую глубину, это по человеческим пониманиям он неграмотный, какую глубину он здесь предлагает. Искупление предопределено Богом. Стих 20, идет речь о непорочном и чистом Агнце, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Несколько важных деталей на этот счет. Определение, чтобы искупить человечество, было сделано до создания мира. Петр ясно об этом говорит. То есть тогда не было еще отсчета времени. Помните, когда начался отсчет времени? Когда Бог сотворил небо и землю, земля была безвидна и пуста, Бог отделил свет от тьмы, назвал Бог свет днем, тьму ночью. Был вечер, было утро, день, первый день один, а потом уже пошло летоисчисление. Итак, когда решение было искупить нас? Когда не было еще никакого творения. Итак, определение было сделано до создания мира, определение, а исполнено в определенное время человечества, Петр пишет, явившегося в последние времена для вас. Хочу обратить внимание, очень коротко, речь, и вот эта фраза «в последние времена» относится ко времени написания этого послания. То есть это было недавно. Слово, фраза это «эсхатос тон хронон», «эсхатос» – «последний», «хронос» – отсюда хронология. Последние времена, идет речь о календарных простых временах. Итак, Петр ясно говорит, вот это искупление, факт его совершился совсем недавно. Это подчеркивает еще раз, что послание было написано как раз-таки через короткое время после того, когда Христос совершил искупление. Мы говорим об искуплении, что оно предопределено Богом, что оно было сделано, определение до создания мира, а исполнено в определенное время. Еще один фрагмент здесь. Предопределение искупления утверждает Божью заботу о несозданном человеке, о котором Бог знал, что он будет порабощен и ослеплен грехом. У вас никаких вопросов не возникает? Признаюсь, у меня возник. Я озвучу этот вопрос. Зачем создавать человека, который столько беды и зла принесет своему Создателю? Ну, знал же Бог, что это произойдет. Зачем это все? Чтобы Бог ничего умнее не мог придумать? У меня есть два ответа на этот вопрос, может быть, у вас будет третий, будет возможность глубже углубиться в это. Первое. Вот то, что это написано, чтобы не было повода осуждать Бога в том, что он просчитался. Хотел хорошее, а получилось плохое. Другими словами, как критикуют сегодня критики Библии, не создал бы человек, Бог человека, не имел бы головной боли. Бог ясно говорит, вот это будет. Но второй вопрос. Показана очевидность нашего непонимания Бога. Я это признаю полностью, друзья. Вот здесь мой разум отказывается глубину этого понять. Показывается очевидность нашего непонимания Божьего разума. Если Бог совершенный, а мы его таким представляем, то и падение человека, о котором знал Господь, что оно произойдет, никак не умаляет Божьего совершенства. Это единственное, что я могу сказать, чисто теологическая мысль. Если Бог совершенный, он знал, что люди упадут. Он знал, что он Христа в этот мир пошлет, чтобы спасти людей. Но это никак не умаляет Божьего совершенства. Для меня это одно, я не понимаю. Я не понимаю Бога, я это признаю. Мой разум ограничен. Итак, последняя мысль, коротко рассмотрим. Христос – основание веры и надежды на Бога. Христос – это очень важная деталь. Почему? Потому что Писание ясно говорит, что нет другого имени, через которое мы можем прийти к Богу. Нет, друзья. Это не Конфуций, не Будда, не Мао Цзэдун, не кто-то другие, там лидеры какие-то. Друзья. Нет ни одного, через кого мы можем прийти к Богу. Никого, друзья. Единственное, через кого верующие могут прийти к Богу, Создатель, это только через Христа, стихи 20-21. Явившегося, то есть явленного, другими словами, здесь идет речь о воплощении Его, явившегося в последние времена для вас, каких, для кого вас? Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых, дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Христос явлен верующим через Него в Бога Отца. Через Него верующих, другими словами, это, может быть, более подходит, верующих, не уверовавших, а верующих. На что это указывает, друзья? На то, что это люди, они приняли Христа и остаются в этом состоянии. Итак, Христос явлен верующим через Него в Бога Отца. Именно через Христа мы верим в Бога. Именно через Христа. Именно через Христа дано нам право называть Бога Отцом. Именно через Христа. Поэтому, когда мы говорим «Отче» или «Отец мой», всегда в нашем сознании должна стоять Голгофа. Всегда, друзья. Если мы этого не понимаем, или просто думаем, это модно сказать «Отец, Отец», друзья, я предложил бы серьезно об этом подумать. Именно через Христа дано нам право, через пролитую кровь Христа, дано мне и вам право Бога называть Отцом. Доступ к Отцу, к Богу Отцу, имеют только верующие через Него. Поэтому нет другого имени, через которое люди могли бы прийти к Богу. После явления Христа доступ к Отцу только через Сына. В Ветхом Завете люди приходили к Богу. Но когда кровь Христа уже была пролита, доступ к Богу Отцу только через кровь Христа. Мы не можем по-другому утверждать. Так Писание говорит. Вопрос, в какого Бога верят библейские христиане? Петр уточняет, не просто в Бога вот вы уверовали, но он подчеркивает, чтобы вы через Христа в Бога верили какого? Две очень короткие мысли. Прежде всего фраза, которая была прочитана, который воскресил его из мертвых, дальше и дал ему славу. Бог, Отец, воскресил Христа из мертвых. Значит, Он умер. Бог, Отец, воскресил Христа из мертвых. Отец воскресил из мертвых Сына, которого поразил за грех людей. Другими словами, Божий закон сработал над Сыном. Возмездие за грех – смерть. Итак, Бог, Отец, поразил Сына, и Он умер. Но Он же его воскресил. Что мы читаем в книге пророка Исаия? Господу, идет речь об Отце, угодно было поразить, то есть умертвить его. Богу угодно было поразить его, и Он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Итак, Отец поразил Сына, и Он же воскресил Его из мертвого состояния. Это очень важная деталь. Христос действительно умер. Он не впал в забытье. Помните, что много сегодня желающих сказать, Он не умер на Голгофе, просто было Ему плохо, там в могиле прохладненько, Он пришел в себя. Для Петра ясно было, что Христос действительно умер. Это не все. Бог, Отец, дал славу Сыну. Первое, Бог воскресил его из мертвых, а до этого он его умертвил, потому что грех мира был на Христе. И второе, в какого Бога верят христиане? В воскресившего Христа. И второе, в того Бога, который дал ему славу. Очень важные вопросы. А что произошло со славой Христа? Он что, ее не имел? Он ее не имел? Очень важный, друзья, вопрос. Он не имел ее до Голгофы? Очень важная деталь. Слава Божья и грех несовместимы. Мы с вами изучали книгу пророка Иезекииля. Помните, слава Господня покидала храм, город, страну. Помните? Почему покидала? Потому что народ жил в грехе. Слава Божья и грех несовместимы. Это трудно вкладываться в наше понимание, но когда Святой Сын взял на себя грех мира, слава Господня, я понимаю, очень осторожно хочу эту фразу произнести, отошла от Сына. Потому что грех и слава Господня несовместимы. Слава Господня не присутствует в грешном человеке. Она удаляется. Мы говорили об этом, когда касались 10-11 главы книги пророка Иезекииля. И вот почему здесь на этом Петр обращает внимание, что Бог Отец восстановил статус Сына, когда воскресил Его из мертвых. Когда Божий закон исполнился возмездие за грех смерти, то Бог Отец восстановил статус Сына после поражения за грех мира. На Голгофе Христос, когда Он умирал, был без славы Божьей. Я хочу обратить внимание, это очень серьезный вопрос, теологический. Ну, один текст хочу приложить, и на этом рассуждение мы завершим. Не так ли, это Христос говорит, не так ли надлежало пострадать Христу дальше и войти в славу свою? Значит, Он не был в ней. Это важная мысль. Итак, можно предположить, что за грех людей, когда Христос взял на себя грех мира, то слава Божья отошла от Сына, потому что слава Божья, которая всегда связана со святостью Господней, она с грехом человека несовместима. Воскресение и прославление Христа утверждает веру и надежду на Бога. Стих 21. «Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу». Для чего, друзья? В какого Бога верят христиане? Для чего Бог воскресил Его из мертвых и дал Ему славу? Это важная деталь. Чтобы вы имели веру и упование, то есть надежду на Бога. Для чего, друзья, все это нужно? Для чего мне и вам нужно знать, что Бог воскресил Его из мертвых и дал Ему славу? Чтобы мне и вам иметь веру и надежду на Бога. Мы это понимаем, друзья, вроде бы знакомые слова, но с этими знакомыми словами мы сейчас преклонимся перед Господом, друзья. Понимаем ли мы, насколько мы понимаем Бога нашего? Итак, что значит для нас слово «Отец» в наших молитвах? Коротенькие вопросы в качестве подведения итога. Что значит? Если я говорю «Отец мой», это накладывает на меня ответственность. Дальше. Мое понимание искупления. Мы искуплены драгоценной кровью Христа. Мое понимание искупления помогает мне проводить жизнь странника, направляющегося в вечный дом Отца. Третий вопрос. Укрепляется ли наша вера и надежда в Бога, воскресившего Христа и давшего Ему славу? Последний вопрос, с которым преклонимся пред Господом. В какого Бога мы верим? И насколько мы этому Богу доверяем? Аминь. Давайте помолимся.